Здравствуйте, в эфире Громадского радио, наша программа «Киев-Донбасс». В студии для вас работает Ирина Ромалийская и Денис Киркач. За пультом наш звукорежиссер Дмитрий Смеян.
Можете слышать нас в Киеве на частоте 70,4 МГц в Донецкой области и в Волновахе. На частоте 103,8 Краматорск, 103,2 Красноармейск, 99,6 в Луганской области, город Старобельск, 90,2 Беловодск, 92,6 поселок Белолуцк, 100 МГц, Зариновка, 103,7.
Также вы можете слышать нас онлайн на нашем сайте громадскийрадио.орг.
Первые два часа мы поговорим о выборах в Мариуполе и Красноармейске. У нас будут включения наблюдателей из этих городов, а также свяжемся с Кривым Рогом.
В 12:30 у нас в гостях будет адвокат Игорь Чудовский. Он расскажет о делах, которые ведет сейчас. Заявляет, что СБУ преследует родственников тех, кто остался на территориях, неподконтрольных Киеву.
В 13:00 поговорим о ситуации с энергоблокадой Киева с журналистом Айдером Муджабаевым. Свяжемся с митингующими и Укрэнерго.
Ну и к концу дневного выпуска в этой студии у нас будет рэпер Вячеслав Артамонов. Его творчество я бы охарактеризовала как политическое. Ну и первая тема дня у нас сегодня — выборы в Мариуполе и Красноармейске. Они состоялись, по крайней мере, уже нет громких заявлений о том, что выборы не состоялись или чего-то подобного. Прошли они довольно-таки тихо. Мы рассчитываем на то, что сейчас у нас в эфире появится руководитель гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. Мы выходим с ней на связь. Ну а пока же расскажу о данных экзит-полов, которые вчера были оглашены. Согласно данным экзит-пола компании Research and Branding Group, на выборах мэра в Мариуполе лидирует Вадим Бойченко, а большинство в горсовете получает оппозиционный блок. Вадим Бойченко набирает 71,7% голосов избирателей, в то время как его ближайший конкурент Максим Бородин набирает 9,5%. Также, согласно вот именно этому экзит-полу, этой кампании, в горсовет проходят всего две партии. Это оппозиционный блок и «Сила людей». Только эти две политсилы преодолели 5% барьер. Оппозиционный блок, по данным этого экзит-пола, набрал 66,5% голосов, а партия «Сила людей» 10,5%. Ну а более 3% набрали «Самопомощь», «Батьковщина» и «Укроп». Но я напомню, что по новому закону о местных выборах там поднят проходной барьер до 5%. И есть еще параллельный подсчет проводился. Гражданская инициатива «Электронная демократия» обнародовала результаты подсчета 40,8 протоколов с мокрыми печатями выборов в Мариуполе. И по результатам вот этой обработки в выборах городского головы лидирует все тот же Вадим Бойченко. Он, я напомню, директор по работе с персоналом завода, который принадлежит компании «Метинвест», Рената Ахметова. И согласно этим подсчету Бойченко набирает 72,6% голосов. На втором месте пока Юрий Тернавский. У него 8,9% голосов. Ну а представители политической партии «Сила людей» Максим Бородин набирает 7,3%. Также эта организация приводит данные по обработке почти 37% протоколов по выборам в горсовет. И вот согласно этим данным в горсовет проходят все же не две партии. А еще добавляется к ним партия «Наш край», она якобы преодолевает 5% барьер, и «Солидарность» также преодолевает 5% барьер. «Укроп» же набирает 3,2%, «Самопомощь» 3,1%, «Батьковщина» 2,9%. Есть уже первые реакции, еще вчера вечером были какие-то обсуждения, например, в фейсбуках, например, политтехнолог Тарас Березовец написал следующее: «Сколько оккупаций должен перенести Мариуполь, чтобы искоренить вирус русского мира и Ахметова? После всех смертей и обстрелов в городе 2/3 голосуют за ОПА-блок. Поневоле задумаешься над тем, чтобы лишить хоть на время населения временно оккупированных территорий избирательного права». Вот такое мнение озвучил Тарас Березовец на своей странице в Фейсбуке.
Комментировал выборы в Мариуполе и известный горожанин, художник Серж Захаров. Он сказал коротко: «Выборы в Ахметграде проходят мирно, тихо и очень похожи на настоящие».
Ну, а, например, чтобы уравновесить как-то эту ситуацию, скажу, что Виталий Портников, украинский журналист, написал следующее. Важно не то, кто победил на выборах в Мариуполе, важно то, что они состоялись. Их легитимность не вызывает ни у кого никаких сомнений, пишет Портников. Все остальное – дешевая истерика. Ну и дальше он рассуждает о том, что, в общем-то, все должны признать, что действительно оппозиционный блок пользуется поддержкой населения Мариуполя, и разносторонность мнений – это, собственно, хорошо, и в демократической стране так и должно быть. Напомню, что еще накануне глава Центра избиркома Ахендовский заявил, что, в общем-то, существенных нарушений нет, предлагаю это послушать.
Повідомлення про будь-які суттєві порушення, які могли б вплинути на голосування на цей момент в Центральній виборчій комісії, відсутні. На наш погляд, голосування станом на цю годину відбувається майже ідеально.
Говорить и о Краматорске. Вот о Красноармейске, где также проходили выборы. В Красноармейске на одном из участков признали выборы недействительными. Об этом сообщает гражданская сеть «Опора». Согласно сообщению, в понедельник участковая избирательная комиссия в микрорайоне Шахтерске своим постановлением признала голосование на участке недействительным. И в сообщении говорится, что члены комиссии не смогли достоверно установить результаты волеизъявления избирателей из-за исчезновения 320 бюллетеней для голосования за кандидатов на должность городского головы. И 343 бюллетеня исчезли. Это были бюллетени по голосованию за кандидатов в депутаты горсовета. Я напомню, что мы все-таки пытаемся еще связаться с наблюдателями «Опоры» и надеемся, что они вскоре у нас появятся на связи.
Ну и Днепропетровская область, Кривой Рог, первый этаж мэрии заняли сторонники другого кандидата в мэры от самопомощи Юрия Милобога. Они установили, ну, как они выразились, прямое народовластие.
Напомню, что это еще совершилось вчера. Там, напомню, Юрий Вилкул это победил согласно утверждению территориальной избирательной комиссии. Его уже объявили мэром, его же ближайший сторонник Юрий Милобок с этим не согласился. Он подал в суд, суд проиграл. Ну и вот таким образом партия самопомощи и их сторонники решили установить такое себе народовладие. Мы тоже попытаемся с ними связаться во время эфира. Ну а пока же у нас есть сюжет с вчерашних событий на Майдане. Наш журналист Мария Завьялова провела там весь вечер и расскажет о том, как это было.
Представники ОУН та об'єднані революційні праві сили намагалися з боєм потрапити до будівлі СКМ. Спочатку біля сотні людей зібрались на Майдані, присутні по черзі виступали. Один зі спікерів сказав, що все має бути за законом. Ці слова обурили людей. Вони почали кричати та перебивати його. Мікрофон взяв один з присутніх чоловіків.
Закон повинен один. Вони створюють закони для нас, самі їх не виконують. Розговори про закони вже закінчились. Є вороги, олігархи. Є вороги України, олігархи. Ми повинні освободити Україну від цих людей. От. І переможемо. Коли ми будемо в єдності, вони розводять розговори. У нас є завдання, ми йдемо до Рината Ахметова. Все.
Йдемо до Рината.
Досить розговорів.
Після цього люди рушили на вулицю Десятинну 3А, де розташований офіс Рината Ахметова. Численні сили правоохоронців рушили за ними. Біля офісу протестувальники спробували потрапити в будівлю, ламали двері. Представники МВС заблокували підхід до дверей. Тоді люди в камуфляжі запалили фаєри та кидали їх в правоохоронців. Також в бік правоохоронців летіли димові шашки. Кількість силовиків та протестувальників була приблизно однакова – біля сотні. Після цього силовики спробували витягнути одного з чоловіків у камуфляжі. Натовп став його відбивати, сталася бійка та штовханина. Перепала також присутнім жінкам. Через безлад важко було побачити, що сталося з людиною, яку хотіли затримати. Але бійка невдовзі скінчилась. Протестувальники емоційно звертались до правоохоронців, які захищали вхід у будівлю.
Чий по порядку оставив?
Дружина, ну чого? Це мій город, я київлянин.
Ти київлянин?
Чому ти в камуфляжі? Атошникам там камуфляжа не вистачає, а ти тут розоділся.
Ти знаєш, що атошникам
допомагає? Кому ти допомагаєш? Ганьба! Ганьба правоохоронцям, які знову стали в один ряд з підлітками захищати олігархів. Ганьба!
Правоохоронці! Це святе слово!
право охороняти право, охороняти порядок. Але ви охороняєте злодіїв, злочинців, що обікрали весь багатонаціональний народ України.
Лунали гасла «Революція» та «Ахметов геть з України», а також ксенофобські вигуки та образи на адресу Ахметова та міністра Арсена Авакова. Протестувальники просили силовиків одуматися, бо буде кров. Ветеран АТО Владислав Горанін обурений тим, що бізнес Ахметова досі працює в Україні.
Ми сюди прийшли, щоб проявити протест проти олігархії в Україні. На даний момент це представник олігархії Ахметов. От як ви бачите, з цієї сторони ще вчорашні майданівці. Ще вчорашні майданівці просто настроєні нас фізично нищити тут. Тому що, ну, мабуть, люди обрали гроші, а не честь свою.
Ну, ви думаєте, що такі акції протесту проти Ахметова, наприклад, зараз, вони будуть давати якийсь результат?
Я думаю, результат будуть давати тільки акції прямої дії. А на даний момент це акція просто гуртування і консолідації нації.
Владислав, який воював у складі батальйонів «Айдар» та «ОУН», каже, що зараз на посади призначають багато корупціонерів та злочинців.
Власне, майже нічого не змінилось, тільки сідниці на певних кріслах, і то не на всіх.
А чому так відбувається?
Так відбувається, тому що ми не давали революцію до кінця. Ми розпочали переворотом, але революції не було. Два роки у нас просто революція знаходиться в латентній фазі. Мабуть, що от те, що ви казали, да, побажання народу. Мабуть, що треба просто переходити до більш активних дій, тому що я бачу, що без цього просто результату в нашій країні не буде. І на позитив зміни теж не буде. А ви побачите.
Трохи пізніше частина протестувальників повернулась на Майдан у супроводі колони правоохоронців. Інші розійшлися. Марія Зав'ялова з Києва, спеціально для Громадського радіо.
Это был сюжет Марии Завьяловой с Майдана, со вчерашних событий вечерних. Ну а у нас на связи уже есть руководитель гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. Ольга, здравствуйте.
Доброго дня.
Ольга, она сейчас находится в Мариуполе. Расскажите ваши выводы о том, как прошли выборы в Мариуполе.
В целом день голосования прошел довольно-таки спокойно. Якихось значних порушень ні в Маріуполі, ні в Красноармійську не було зафіксовано з 8 до 8 вечора. Це стверджують як наші спостерігачі, так і представники правоохоронних органів. В Маріуполі було нараховано 20 порушень. В ході голосування в Красноармійську 5. Якщо говорити про технічні, процедурні порушення, то в Маріуполі ми зафіксували їх на 24,8% дільниці. У Красноармійську значно менше 8,3% дільниць. В ході голосування, знову ж таки, якихось інцидентів не було серйозних. Хоча під час підрахунку голосів, встановлення результатів виборів в місті Маріуполі спостерігачі фіксували скарги від суб'єктів виборчого процесу, учасників виборів, спостерігачів на понад 8% дільниць Маріуполі, понад 5% дільниць Красноармійську. Також окремі думки до протоколів, що може свідчити про незгоду або з результатами підрахунку, або з процедурою, залишили члени комісії. В місті Маріуполі на 2,9% дільниць, і в місті Красноармійську на 0,9% дільниць. Загалом можемо стверджувати за цими фактами, що хід голосування, підрахунок голосів відбувалися доволі таки спокійно, станом на 10:30. Чотири районні територіальні виборчі комісії в місті Маріуполі прийняли всі 100% протоколів, на одній залишилось 6 протоколів від декількох дільничних виборчих комісій. Тобто це засвідчує досить оперативну роботу членів комісії і районних ТВК, тому що, знову ж таки, безконфліктний день голосування під рахунок голосів жодним чином не перешкоджає встановлювати результат. В місті Красноармійську нам зафіксовано одне серйозне порушення. На дільниці 141,088 під час підрахунку було встановлено, що пропало 329 бюлетенів на вибори міського голови і 343 бюлетені на вибори міської ради. Тобто по контрольним талонам та підписам у списках виборців начебто виборці проголосували, але цих бюлетенів не було знайдено в скринці. В результаті того, що понад 10% бюлетенів зникло, ця дільнична виборча комісія прийняла мотивоване рішення щодо невизнання результатів виборів на цій дільниці, і таким чином вона взагалі не буде враховуватися під виті підсумків. На жаль, Красноармійську рахунок голосів триває набагато більш повільно. Тобто міська територіальна виборча комісія прийняла лише 30% протоколів дільничних виборчих комісій, хоча там їх всього лише 37.
А випадок ось цей в Красноармійській, чи може він суттєво вплинути на результати саме по Красноармійську?
Ми плануємо найближчі години оприлюднити результати проведеного підрахунку. І станом на зараз те, що в нас є, але цифри я не буду оголошувати. Ми чекаємо ще одного протоколу, а можливо і вплине, тому що результат прийде 4 чи 3 партії до міської ради сьогодні на грані. Відповідно, ми не знаємо, якби підрахунок відбувся в законний спосіб і голосування на цій конкретній дільниці, яка виявилась безпрецедентною, Красноармійську, чи було б змінено результат виборів в той чи інший бік.
Оля, скажіть, коли можна чекати на остаточні результати?
По Маріуполю сьогодні на першу годину планує засідати міська територіальна виборча комісія, тому що є всі очікування отримати протоколи від 4 районів. Якщо вона буде працювати безконфліктний спосіб, тоді, скоріш за все, результати будуть встановлені досить швидко, хоча закон відводить 5 днів на встановлення результатів голосування по міському голові і 10 днів по міській раді. В Красноармійську, знову ж таки, прийом протоколів триває дуже повільно. І там може процес дещо затягнутися, незважаючи на те, що там дуже маленька кількість дільниць.
Олю, попередні результати виборів вже відомі. Чи є реакція від найближчих опонентів Бойченка? Ну, от, наприклад, в Кривому Розі захопили перший поверх міськради. От в Маріуполі як ситуація?
Ну, вчора ми насправді організовували центр з нашими колегами з Донецького комітету виборчі України, і до нього після 20-ї години приходили представники практично всіх штабів і кандидатів від різних політичних сил, різних таборів, і всі з них визнавали результати виборів. Жодних сьогодні якихось протидій встановлення результатів, чи оскаржень, чи заяв щодо сфальшування виборів з боку учасників виборів, суб'єктів виборчого процесу не надходило.
Оля, спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи была руководитель гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, которая вот уже второй день находится в Мариуполе и следит за тем, как там происходят выборы.
А мы продолжаем. И в нашей студии уже луганско-киевский адвокат Игорь Чудовский. Он расскажет о своих делах и об очень-очень серьезной проблеме. Игорь, вам слово.
Я думаю, что эту проблему необходимо, чтобы озвучивали изначально правоохранительные органы, потому что они сделали нас заложниками ситуации. А так получается, что беру свою небольшую статистику, но в рамках аж статистики Службы безопасности Украины, она составляет, наверное, процентов. Так, это 9 дел прошло за целый год, 2 дела наших, это получается аж 30%, да? Где-то 25-30% наших дел у нас концентрировано. Но как-то нелогично выходит. Адвокат, который пострадал 29 апреля от сепаратизма, защищает террористов, да? От терроризма.
Так, а поподробнее
расскажите,
можно?
Изначально в чем, собственно, заключается история? Потому что мы вас анонсировали. У вас есть случаи, когда СБУ преследует здесь, на территории подчиненной Киеву, да, людей, у которых есть родственники там, на территориях неконтролируемых.
Да, я анонсировал выступление. Есть два дела. Одно в Тернополе, другое в Чернигове, где люди, которые выехали с временно оккупированных территорий и которые пытаются вывести свои активы, деньги, наличные средства на территорию Украины, начинают быть заложниками, возбуждаются по-старому уголовные дела или вносятся в ЕРДР. Статья 258, создание террористической группы организации или финансирование терроризма.
Почему?
Потому что люди помогают финансово как-то вывести активы. Они заходят на территорию Украины. Ведь не секрет, кто оттуда выезжал, знает, что провести деньги через блокпосты украинские, сепаратистские, очень сложно. Через Россию это очень проблематично, потому что ограничено, и люди, которые копили всю жизнь, они начинают пользоваться услугами интернет. В Луганске был создан первый финансовый центр. Я не знаю назначение этой организации, но Служба безопасности Украины объявила данную организацию террористической. Потому что они занимаются, ну, будем говорить, конвертированием. Хотя террористическая организация, которая пользуется международными системами SWIFT, WebMoney и так далее. Но у меня же, естественно, как у юриста вопрос, как могут с террористическими организациями международной системы это работать? И что такое терроризм? Каким законодательным актом у нас предусмотрено? Потому что все мы можем стать заложниками. Смотрю, есть законопроект, который...
Так, давайте сейчас по порядку разберемся. Мы попробуем еще в течение этого эфира связаться с советником главы службы безопасности Юрием Тандитом, он нам все-таки внесет какую-то свою ясность со своей стороны, с позиции СБУ. То есть была создана некая организация в Луганске, да, которая называлась еще раз как...
Она называется «Первый финансовый центр».
Первый финансовый... Небось, первый республиканский финансовый центр.
Ну, пускай республиканский, обычно, да, там... я не пользовался услугами.
То есть это центр, финансовый центр, который создается боевиками, признается у них на...
Почему
там...
боевиками? Коммерсантами.
Нет, создается и наверняка там регистрируется у тамошних...
финансовой и фискальных службы, податковой, да. Росфиннадзор принимает участие, что интересно. Тоже террористическая организация
тут
получается.
Я немного
так
уточню.
Называемых ЛНР, правильно?
Да, ЛНР.
То есть их регистрирует так называемое государство ЛНР.
Да.
Именно поэтому на основании этого СБУ называют их террористической организацией.
Да.
И ваши клиенты через эту организацию вывозили деньги, правильно?
В одном случае, да.
Угу.
Другой это просто через... Тандиту? Ну, пускай... Давайте я сейчас еще проанонсирую. Вот у меня в
да,
телефоне...
Да, мы сейчас будем звонить Тандиту.
Да-да-да, мы ему позвоним. Только единственный вопрос. Я поставил перед Службой безопасности Украины, перед РНБО, перед Генеральной прокуратурой 4 вопроса. Они месяц не могут ответить. В официальном запросе я вам оставил эти вопросы. Что такое террористическая организация? Каким законом предусмотрено? Механизм принятия данное название террористической организации, чем предусмотрено в законе, и какие террористические организации действуют у нас на Украине. И вопрос, самый главный для наших граждан, а именно лица, которые живут на территории, которую контролируют террористические организации, каким они правовым статусом обладают. И вот уже месяц прошел, пришла отписка из Генеральной прокуратуры Украины, там вообще ничего не сказано, там сказано, что если у вас есть жалоба, тогда подавайте, а если нету жалобы, то мы ничего вам разъяснять не будем. Так подождите, мы становимся субъектами преступления фактически все, а вы не хотите нам, гражданам, разъяснить, что нам можно, что нельзя делать.
Тут я, вероятно, стоит уточнить для наших слушателей, данный центр, так называемый центр, был создан на территории так называемой ЛНР на захваченных мощностях,
да,
одного из известных коммерческих банков. То есть, когда на неподконтрольной территории стало негде обналичить карточки, вот появилась,
спрос.
Была создана структура, в которой можно эти карточки обналичить.
Согласен полностью.
На базе какого банка?
Приват.
То есть, это просто украли... имущество коммерческого банка, да, на базе которой создали вот этот первый, собственно,
финансовый центр.
Окей, так, и что происходит? То есть ваш клиент попытался через этот центр вывести деньги в Украину.
Значит,
что далее?
Люди, которые переехали в Украину, в Киеве, они нуждаются в средствах. 400-800 гривен, извините, подачки от Кабмина, ну, не решают проблемы ни с арендой.
Окей,
это.
Да, понятно.
Они приходят, в первый финансовый центр, отдают свои деньги, а здесь им переводят на карточки, и мой клиент за 1.5% от обнала раздает людям деньги. То есть он гарантирует, рискует чем-то, потому что у него довольно-таки большие суммы, чтобы тут не ограбили, не убили и тому подобное. Отдает этим деньги в Украине, в Киеве, дает людям средства, которые они, свои же средства, которые перевезли. Зарабатывают на этом 1.5%.
Угу. В чем его теперь обвиняют?
Финансирование терроризма.
А есть дело уже возбуждено?
Дело уже в суд пошло.
В суде уже, да? На какой стадии это?
Предварительное слушание. Но что интересно для меня, как для юриста, опять в том, что он работает в городе Киеве, обналичивает, а дело расследует аж целый Тернополь за 500 километров. Неужели Тернополю удобно здесь искать, кто получал деньги, и выяснять, террористы это здесь или нет? Фактически оно пролежало там, теперь направили опять же его в Тернопольский суд. Мы подаем вопрос, извините, а давайте же посмотрим уголовный процессуальный кодекс. Подсудность дела. Подсудность дела – город Киев, потому что фактически…
Это уже мелочи, такие мелочи.
О, это не мелочи, вы понимаете.
Мы хотим в сути разобраться все-таки. В сути проблемы, а не в том, ну, не в процессуальных, возможно, важных вещах, но сугубо процессуальных. Поэтому мы… хотим, ну...
Второе дело, Черниговская суть еще проще. Сеть магазинов, которая работала до войны на территории Луганской области, выводит свои активы. Открываются здесь две торговые точки, одна в Чернигове, другая в Киеве. Торговля бытовой химией, торговля косметикой. Начиная здесь работать, выводят оттуда средства, банк мониторит, что вышла крупная сумма денег, и, естественно, по мониторингу передает материалы СБУ. СБУ устанавливает негласное следственное действие и тоже говорит о создании террористической организации. Но вопрос, я же говорю, 9 дел, мы все промониторили, очень интересно, хорошо, что существует уже реестр, единый реестр судебных решений, и ужаснулись, что, оказывается, терроризм, это может быть пополнение карточки с территории Украины человеку, который находится в Луганской области. То есть пополнил куму, не знал, что он там, или вообще где-то по пьяни что-то сказал, а стал финансистом терроризма.
То есть, получается, помог бабушке на неподконтрольной территории, да, сбросил деньги.
Давайте только выясним, мы все-таки помогаем бабушке на неподконтрольной территории или куму, которая состоит в рядах там так называемых формирований ДНР.
А вот следствие как раз и не установило ни одного террориста, которому попали деньги и в первом, и втором случае. В первом они вообще сюда заходили. Я понимаю, там, если кто-то уплачивает налоги, ну, надо предупредить. Но у нас там работают государственные шахты, объединения. Я очень приятно слушал по поводу нефинансиста терроризма Ахметова Рената, который не финансирует. Ефремова Александра Сергеевича, который не финансирует террористов. Ну, все смеются и говорят, а что, если не могут установить их причастность к финансированию, давайте делать на показателях, на людях, которые пытаются выжить на территории Украины, которым оставили без работы, без жилья, без социальной помощи. И вопрос, а как тут это выживать-то?
Но, то есть, еще раз, сводим к тому, что во втором деле это были перечисления на карточку людям, которые находятся там, на территориях, неконтролируемых Киевом, да? Ну, кому именно?
Не, второе, сюда зашли деньги, все сюда заходит.
А, оттуда сюда?
Да, да, и в первом, и втором случае, ну, понимаете, нас, как адвоката, удивляет, тут выступил начальник главка Тернопольского СБУ, сразу ж, смотрю, пиар пошла, компания еще дело не успела зайти в суд, закончено след 69 миллионов прошло. Вопрос, каких 69 миллионов? Это, представляете, насколько террористы, идиоты из Луганска посылают деньги в Киев, чтобы потом чемоданами возить опять в Луганск?
И у нас есть звоночек. Сейчас у нас на связи находится народный депутат, член парламентской фракции оппозиционного блока Андрей Гальченко. Он находится в Кривом Роге. Мы хотим получить от него информацию, которая просто есть сейчас на данный момент. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, расскажите, собственно, как прошла ночь, где находятся митингующие сейчас?
Ну, ночь прошла спокойно, никаких эксцессов ночью не было. Где находятся митингующие, мне неизвестно, потому что вчера около 6 вечера покинули здание Горсовета. Сейчас там сидит 3 человека, которые что-то записывают. К сожалению, я не могу вам сказать, что они там записывают. И у кого? Потому что подходят одиночные люди, там 1-2 человека там сейчас что-то записывают, но о чем, я, к сожалению, вам сказать не могу. Что касается, сейчас идет комиссия, я вот только вышел с комиссии.
Что за комиссия?
Это тимчасовая следующая комиссия, которая назначена Верховной Радой.
Из народных депутатов, окей, да. Сейчас идет ее заседание.
Да, все присутствуют, ее заслушивание. Ну, могу сказать о том, что все необходимые материалы для того, чтобы комиссия могла реализовать поставленные перед ней задачи, проанализировать ход выборочного процесса и результаты выборов в Кривом Роге есть. Вот. Бюллетени опечатаны, находятся на местах, на хранении под охраной. Соответственно, все члены Верховного на рабочих местах тоже могут в любой момент дать показания, так как многие из них находятся уже в зале. И штаты были все заседания, то есть и результаты, вернее, законность результата выборов уже подтвердила два суда. Я надеюсь на то, что будет комиссия проведена действительно объективное, а не политическое расследование, и комиссия установит действительно фактические результаты тех выборов, которые подтверждены сильными людьми и судами.
Что в данный момент происходит в здании горсовета на первом этаже, ну, с так называемым народовластием?
Ничего не происходит. Ничего. В здании находится милиция, в здании находится несколько людей, которые пришли поддержать Милобога на следственную комиссию. Ну, то есть от него представители есть, ну, там буквально 5 человек. И 3 человека, еще раз говорю, сидят за столом, что-то записывают. Все, больше никого нет.
Работники горсовета уже смогли попасть на работу.
Можно подтвердить любой телеканал.
Андрей Гальченко был у нас на связи.
Горсовета работает в обычном штатном режиме.
Андрей, спасибо вам за информацию, которую вы нам рассказали. Напомню, что у нас на связи был народный депутат, член парламентской фракции оппозиционного блока Андрей Гальченко. Он находится в Кривом Роге. Там сейчас проходит заседание Временной следственной комиссии, которая, собственно, разбирается с тем, что происходит в Кривом Роге. Именно поэтому мы пока не можем связаться с представителями самопомощи и дать их позицию в нашем эфире, но будем рассчитывать на то, что мы это сделаем обязательно в ближайшее время.
А мы продолжаем разговор с адвокатом Игорем Чудовским.
Игорь, у нас уже на связи есть помощник главы службы безопасности Украины. Нету пока, подсказывает мне наш режиссер, но вот скоро-скоро будет. Еще раз, коротко, у вас есть 2 дела. В обоих случаях обвиняют людей в том, в финансировании терроризма. В первом случае за то, что они проводят деньги через финансовый центр, который создан властями, так называемой ЛНР, а второй случай?
А второй случай – это легализация сети торговой на территории Черниговской области, а активы остались частично в Луганской области. И, естественно, ставится вопрос тоже аналогичный – создание террористической группы, организации и так далее.
А что это за торговая сеть?
Это будет реклама, наверное, Реал такая.
Нет, торговая. Нас мы информируем, это, а не рекламируем, поэтому.
Когда? Как салоны бытовой и косметики.
То есть это салоны работали в Луганске?
Магазин.
Магазин работал в Луганске, теперь бизнес пытается выехать, правильно я понимаю?
Да, частично выехали.
И почему, на чем основываются следствия?
Деньги были выведены, начинают проводить оперативные мероприятия, вероятно, записаны какие-то разговоры, и не более, не менее таскают на допросы, но 3 месяца головной боли не более.
То есть получается как? Вот у меня тоже несколько знакомых предпринимателей из Луганска вывозили и оборудование, и машины. То есть рискуют все оказаться спонсорами терроризма.
Однозначно. То есть если вы получили здесь деньги или переслали деньги бабушке, как вы сказали, то вполне возможно к вам придут и зададут вопрос. Потому что по логике это, мы же пытаемся, юристы, разобраться, понимаете, сделайте правовое поле, Верховная Рада, примите закон, который четко обозначит, что такое террористическая организация, какие террористические. Надо начинать, наверное, с батальонов, правильно? А так, получается, в городе Счастье живет главный врач, который гонял всех на сепаратистский митинг Супрун, который устанавливал блокпосты. Он награжден президента Украины за мужество. Это мужество, получается? Врачи возмущаются, нас гоняли на выборы.
Когда награжден?
Летом этого года.
Он перебрался уже на территорию контролируемую.
Он в Счастье живет, так и остается. У меня была информация, что львовские СБУшники, которые находятся в зоне АТО, возбудили, все-таки внесли в ЕРДР, но никаких мер пресечения, подозрений и тому подобное нету до сих пор.
Это обвинение, понимаете? Серьезное с вашей стороны? Врач Супрун, да? Я правильно понимаю?
Это серьезное. Почему? Потому что город,
фамилия.
Житель
Супрун?
Города Супрун.
Супрун.
Да.
Я хочу просто сказать, что если врач захочет высказаться по этому поводу и высказать свою точку зрения, мы, конечно же, всегда готовы выслушать в эфире. Для этого нужно связаться с нами на телефончик.
И
почта есть у нас на сайте громадскаярадио.орг.
Потому что жители города Счастья недоумевают, как работают спецслужбы по поводу выявления сепаратистов. Я находился на подконтрольной главврачом территории, будем говорить, потому что он член Коммунистической партии Украины, которая активно приняла участие на востоке Украины в сепаратистских мероприятиях по захвату власти.
Ну, член Компартии еще не значит не равно преступник.
Денис, скажи, пожалуйста, сколько у нас членов Компартии сейчас в руководстве ЛНР?
Ну, достаточное количество, да. Ну, по поводу...
А судебный иск это? А это, ну, город маленький, 14 тысяч. Врачи звонили, говорили, Игорь Вячеславович, как? Ну, это организация митинга проводились в школе, голосование, референдум. И кто был основной спонсор?
Все-таки я предлагаю вернуться к теме нашего разговора. Что делать людям, чьи родственники находятся на неподконтрольной территории, ну и кто желающим помочь своим родственникам?
Что делать?
Да.
Ну, наверное, каждый перевод согласовывается со Службой безопасности Украины, делает запрос. Могу ли я по таким-то каналам перевести деньги нуждающимся в помощи? А может, должны прежде всего государство делать?
По каким можно переводить деньги? У меня там живет отец,
да,
в Донецкой области.
Да.
Я ему не переводила. Ну, то есть, когда мне нужно ему передать, я передаю просто с волонтерами, они заезжают туда.
Если волонтеру еще кто-то передаст деньги туда, и потом в разряде это окажется кому-то попало из боевиков, то вы можете быть соучастником, потому что и ваши деньги туда пошли. Волонтер скажет, мне передал Иванов, Петров, Чудовский и Сидоров, вот они, деньги пришли и тому подобное. Понимаете, когда нету четкого закона определяющий, тогда в этой мутной воде можно делать под следствие все, что угодно. Потому что было обращение депутата Геращенко, которая в марте обратилась...
Ирины Геращенко,
да, в ПАСЕ, и просила признать ЛНР, ДНР террористическими организациями. Извините, парламентская ассамблея Совета Европы отказала. Да.
И у нас на связи уже есть советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит. Юрий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Юрий, у нас в эфире находится в студии Игорь Чудовский, это адвокат, который утверждает, что Служба безопасности Украины, вот в частности у него есть два дела, преследует тех людей, которые пытаются, в первом случае, человек вывел деньги из Луганска через
помогал
так называемый уводить,
да,
Луганский финансовый центр, который создан так называемой республикой. Во втором случае легализирует свой бизнес, который находился в Луганске, легализирует его уже на территории, которая контролируется Украиной, и также обвиняют в терроризме. Расскажите нам, как быть в таких ситуациях, почему так происходит?
Ну, вы знаете, я считаю, что каждый такой случай нужно рассматривать отдельно. Мы готовы, мы открыты для любых обращений граждан. Мы и являемся правоохранительным органом специального назначения, который помогает людям и служит для людей. Это первое. Второе. У нас как раз есть случай обратный, когда крупный луганский предприниматель, большое предприятие, государственного значения, переводила свои активы на территорию Украины. И была оказана в рамках закона помощь, и они смогли это сделать. По поводу переводов средств, понятно, что фактически идет гибридная война, и постановлением Кабинета министров работа украинских банков на временно оккупированных территориях приостановлена. Те люди, которые помогают своим близким, находясь там, имеют возможность, используя специальные каналы доставки, передавать средства. А если говорить о конкретном случае, то я бы хотел узнать поподробнее его нюансы этого случая. Мы готовы в эту ситуацию войти и помочь, если это было сделано незаконно.
Юрий, а скажите, могут ли граждане Украины сейчас вообще пользоваться какими-либо услугами финансового центра, который создан так называемой ЛНР?
Ну, если говорить о гражданах Украины, которые живут на временно оккупированных территориях Луганской области, то они вынуждены, к сожалению, использовать любые возможности, чтобы каким-то образом существовать там, на этих территориях. Это первое. Второе. Банки и финансовые учреждения украинские на временно оккупированных территориях не работают. Учитывая, что, к сожалению, многие платежные переводы использовались определенными силами для финансирования незаконных военных формирований приостановлена деятельность финансовая наших учреждений. Если в Ганске или Донецке создаются какие-то самостоятельные структуры, они есть незаконными, что они делают, ну, это уже их вопрос.
Вопрос можно задать?
Да, Игорь Чудовский у нас в студии.
Я готов ответить на вопрос, если смогу.
Значит, спасибо большое, очень хорошая информация. Дай бог, чтобы она доходила до граждан, а также это. Вот я направил запрос, уже месяц проходит, от Службы безопасности Украины ответа нет. От ГПУ пришла ответ, будем говорить, отписка. Вот я поставил 5 вопросов. Первое. Он у вас есть где-то зарегистрирован, потому что пришло на имя начальника.
Давайте мы только коротко по сути, а не вдаваться в процессуальные детали.
Чи діють терористичні організації на території України? Якщо так, то яке саме терористичні організації діють на території України та яка структура їх формування? Яка процедура визнання та оголошення організації терористичною? Який державний орган має повноваження щодо визнання організації терористичною? Якщо терористична організація діє на певній території, то який правовий статус мають особи, що мають постійно проживають на такій території та не входять до складу терористичної організації. Тому що кожен громадянин повинен знати, буде він терористом або не буде терористом. Якщо СБУ мені це відповість, я усім громадянам, своїм землякам з малої родини Батьківщини буду донести, що хлопці, ви не терористи, і працюйте, виводьте активи з ЛНР в Україну і працюйте на благо нашої Батьківщини.
Юрій?
Будьте добре. Я так понимаю, вы юрист, да, как минимум?
По-видимому, да.
Адвокат.
В чем суть вопроса? Вот вы мне прочитали из своего письма, очевидно, 5 или 6 вопросов. Но, по сути, вы хотите узнать, какие организации являются террористическими на территории временно оккупированных районов Луганской области?
Я или хочу узнать установленные юридические факты.
Чтобы они смогли переводить туда деньги для своих близких родственников. В чем вопрос?
Вопрос в том, что финансирование терроризма, как ни крути, террористическая организация должна основываться на законе. То есть террористическая организация должна иметь установленный юридический факт.
Давайте друг друга слышать, пожалуйста, Игорь.
Это первое. Второе. Однозначно, для того, чтобы сохранить нашу страну, служба безопасности действует разными способами для того, чтобы сделать все, чтобы не было финансирования террористических организаций. Каждый день со стороны линии соприкосновения люди по разным причинам, или они наняты, или они выполняют приказ, приезжая с территории государства, или они одержимы. Я не хочу входить в их мотивацию, да, то есть или они обмануты, но они нарушают законы Украины. Служба безопасности, используя свои каналы доставки и свои, скажем, делает все, чтобы ограничить такую возможность, и по платежам в том числе тоже работает. Мы внимательно смотрим за работой так называемых отдельных структур, которые там находятся, и не дадим этим, скажем так, преступникам совершать преступления, а именно финансировать эти организации. Если говорить о списке таких организаций, то вы действительно можете к нам подъехать, и я персонально с вами переговорю, если вы в Киеве. Я вам все расскажу и покажу. Главное, чтобы эти вопросы, они были конструктивны и вели к тому, чтобы мы сохранили наше государство. Это самое главное. И все.
Юрий, спасибо вам большое, что вы вышли к нам на связь. Напомню, что у нас был в эфире на телефонной связи глава с советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит. Юрий, спасибо вам за то, что вы прокомментировали нам ситуацию, которую мы обсуждаем в студии. Игорь, расскажите, удовлетворены ли вы ответом?
Ну, честно говоря, это были общие фразы. Мне, как юристу и как адвокату, ну, сложно было определить из этого вопроса. Я поставил конкретные вопросы, а не в общем. Там есть террористические организации. Какие организации? Давайте ж людям расскажем, с кем можно работать, с кем нельзя работать.
Мы обязательно посвятим, наверное, этому отдельный эфир и структурируем наш разговор, потому что мне показалось, что во время этого разговора только что вы друг друга не слышали. Поэтому,
может быть, и так.
Информация конструктивная, к сожалению, наш слушатель тоже не получил.
Спасибо. приведу пример международный по поводу международного терроризма. Насколько было мое удивление, когда на сайте парламента Ассамблеи Европейской ПАСЕ, парламентского совета Европы, я обнаружил, что Иранская республиканская армия не является террористической организацией. И там перечень организаций очень маленький. А это уже установленные факты, которые законом Европы. Раз мы подписали ассоциацию, мы должны действовать по аналогии. То есть у нас должен быть механизм признания террористической организации. Я вот две руки подниму, что батальон «Заря» и все остальные бандформирования — это террористические организации. Ну и в коем случае я буду ставить под сомнение коммунальные предприятия, которые работают на то, или предприниматели, что не являются террористами.
И у нас на связи уже появился Егор Соболев, народный депутат от партии «Самопомощь», который находится сейчас в Кривом Роге. Он может рассказать нам последнюю информацию с места событий. Егор, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как прошла ночь и что происходит сейчас?
Все дуже спокійно. Народовладдя в Кривому Розі встановлюється і розвивається. Вхід в міську раду є відкритим для громадян. Порядок охороняється спільно поліцією і громадською вартою, яку мешканці Кривого Рогу вирішили вчора почати утворювати для захисту себе і порядку в місті. Жодних подій не відбулося. Найбільша провокація, яка є, це погрози власникам намитів, які далі стоять під міською радою, про те, що їх спалять. Начебто ці погрози йдуть від місцевого СБУ. Зараз будемо цю інформацію перевіряти, опитувати керівника місцевого СБУ. Мали розмову з представниками виконкому Кривого Рогу. Казали їм, що всі скарги городян, які зараз передаються в приймальну, а ви знаєте, що ми на першому поверсі мерії Кривого Рогу зробили центр народовладдя, і люди туди приходять зі скаргами на порушення посадовців, з інформацією про корупцію. Ми сказали, що всі ці скарги будемо щоденно передавати відповідальним чиновникам з вимогою вирішення і контролювати результати цього вирішення. Після обіду збираємо керівників профкомів, промислових гігантів, які є в Кривому Розі, щоб вони зрозуміли, що ми тут робимо, і ми зрозуміли, як ми можемо їм допомогти.
Ігоре, а тільки-но в нас в ефірі на прямому зв'язку був представник ОПО-блоку, так він сказав, що виконком працює в штатному режимі. Що можете сказати?
Ми не збиралися блокувати роботу виконкому. Наше завдання було забезпечити туди вільний вхід городян, бо він належить їм і утримується за їхні податки. І від Б, ми, як я сказав, організували на першому поверсі, там, де зручно людям, де вони заходять і одразу бачать, центр народовладдя, центр роботи з городянами, де люди записуються в громадську варту або повідомляють факти корупції і зловживань.
Егор, а выходил ли к вам Юрий Вилкул? У вас с ним есть какое-то общение?
Не, он дали ховается.
То есть его нет в здании горсовета вообще? Или вы не, он есть там, или вы не знаете?
За нашими данными его немає, але, можливо, тут величезний комплекс будівель, в якомусь кабінетику він і засів.
Сколько народных депутатов от самопомощи сейчас находятся в Кривом Роге?
Мы с Семеном і депутат Павло Костенко, але він є членом парламентської комісії, яка почала розслідування фальсифікації на виборах мера Кривого Рогу і працює в складі комісії.
А скажіть, ви в самому горсовєті зараз обосновались, чи все-таки где-то там, я не знаю, на квартирі, в гостиниці? Питаюсь понять, в бытовому плані це як?
На увазі народних депутатів?
Да, да, да.
Станом на цю хвилину ми бездомні, бо плануємо подальші дії з дня на день, поки відомо, що в нас буде зустріч з керівниками профкомів. Далі би ми знову хотіли зустрітися з громадою міста. Ми домовилися, що активні мешканці будуть щодня приходити о 17:30 під Криворізьку міську раду, і ми будемо обмінюватися новинами і думками. и будем далее планировать свою деятельность.
Егор, расскажите, представитель оппозиционного блока обвиняют вас в том, что это ваша попытка давления на Верховную Раду, на президента Украины, ведь, ну, собственно, суд уже разобрался в этом деле, суд стал на сторону Вилкула, а вас обвиняют в том, что это вот такая попытка давления.
Насправді, всі в Кривому Розі, в Києві і в усій країні мають зрозуміти, люди вимагають дотримання своїх прав. Люди не хочуть ні на кого тиснути, вони хочуть, щоб їхні права були захищені, і вони могли ними користуватися.
Ну, я думаю,
право делегувати
хотят...
владу, як і право забирати владу, є одним з ключових. Оскільки в місті відбулися фальсифікації, і багато людей не готові це терпіти, то люди самоорганізовуються, і люди вимагають від державних органів захистити їхні права. В умовах, коли суд виявився нездатним це робити, справді зараз є велика надія на парламент, є надія на поліцію, яка почала розслідування фальсифікації. Якщо і ці державні органи підведуть людей, тоді народовладдя має брати в свої руки всю повноту влади, тому що суспільство більше не має коритися ані фальсифікаціям, ані ганебному нехтуванню їхніх прав, ані тупому ігноруванню їхніх законних вимог. І цього тут точно не буде, як я думаю, в усій країні.
Ну, просто ви виступаєте зараз від якого кількості людей? Ведь там, я не знаю, більше чи не більше, але якась частина населення Кривого Рога хоче дійсно Вілкула бачити мером. І що ж робити тоді їм? Тому що вони вважають, що вони праві.
Ми пропонуємо призначити мером Юрія Милобога. Ми пропонуємо розслідувати фальсифікації і встановити результати виборів. Якщо це не буде можливо, ми пропонуємо нові вибори, куди мають приїхати спостерігачі з міжнародних організацій, з українських громадських організацій. І всі разом проконтролювати, що всі проголосували так, як хотіли, і всі голоси пораховані чесно.
Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас на связи был Егор Соболев, народный депутат от «Самопомощи», который находится сейчас в Кривом Роге. Мы же переходим на новости.